Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И Константин Мацан, добрый вечер. Сегодня у нас в гостях священник Андрей Долгополов, настоятель строящегося храма Николая Чудотворца в городе Хабаровске. Добрый день.
Добрый день.
Вот гость не то, что не из Москвы, а вообще издалека-далека, с другого, можно сказать, с другого конца страны. Я вот в Хабаровске никогда не был. Рядом во Владивостоке был, а вот туда пока не заезжал. Но я к вам в гости приеду однажды.
Спасибо.
Отец Андрей, ну, в этих беседах мы беседуем со священником о его пути к вере и в вере, и о том, что привело к священству. Нам кажется, что вот этот путь человека, который решил всего себя посвятить Богу, это в каком-то смысле путь, который может каждый слушатель на себя немножко экстраполировать, потому что это путь вопросов. Какое место я занимаю в жизни? Какие мои отношения с Богом? И вопросы, они универсальны, ответы могут быть разные. Вот, может быть, каждый что-то для себя найдет и в ваших размышлениях, в ваших ответах, в вашей биографии, скажем так. Вот об этом сегодня хотелось бы поговорить.
Отец Андрей, вы священник-блогер. Не могу с этого не начать. И что меня поразило, это не то, что у вас очень радостный Инстаграм, что у вас огромное количество, целая плеяда радостных, жизнеутверждающих постов.
Там написано, что вы отец трёх принцесс.
О светлом христианстве. Вы не скрываете свою семью. Вы показываете всю красоту православия через свою семью. Это очень здорово. Это спасибо вам огромное отдельно. Но что меня особо поразило? Когда мы узнали, что вы приедете к нам на радио, параллельно еще во многих разных социальных сетях у совершенно разных незнакомых между собой людей я видела посты о том, что отец Андрей Долгополов приезжает в Москву, вот такого-то числа будет встреча с ним, вот такого-то числа он там пойдет туда, такого-то числа пойдет сюда. То есть, если честно, раньше в случае других священников, да, это тоже было, это есть, у каждого священника своя аудитория, но такой радости прямо явной я встречаю, если честно, в первый раз. Такой радости.
Просто я издалека, из Хабаровска.
И перед эфиром, когда мы с вами разговаривали, вы обмолвились о том, что вы не хотите морализаторствовать. Что-то вот такое.
Мы говорили, да, до эфира, да, о том, что Радио «Вера» лично мне импонирует, и я всегда вот радуюсь, когда слушаю ваше радио в машине. Дома это не получается делать, потому что трое маленьких детей. Еду в машине и слушаю очень интересные передачи. То есть это и дневное Евангелие с толкованием, это и музыка, и прочие передачи актуальные, в том числе «Светлый вечер». Могу сказать о том, что всегда радуюсь, что формат, который выбран в вашем радио, он самый-самый удачный, самый успешный вообще для нашего 21 века. Не навязчиво, не вот без всякого ригоризма такого. Просто делитесь верой, священники, которые выступают, епископы, миряне. Это вот то, что нужно сейчас, вот так вот просто ненавязчиво говорить о современной жизни.
Обменялись комплиментами. Теперь можно задать вопрос. Отец Андрей, сознательно ли вы выбрали вот такой открытый путь взаимодействия с людьми? У вас, мне кажется, совершенно нету некого образа священника, который вы бы на себя могли примерить.
На самом деле, наверное, есть. Первый священник, который очень сильно повлиял на моё воцерковление, их было 4 человека, я за них молюсь постоянно и благодарен Господу за то, что они, собственно, и повлияли на выбор священства. Это 4 человека, один из них, вот отец Дмитрий. Это батюшка, удивительный человек, которому Господь вообще призвал священство. Сегодня мы говорим об этом через очень тяжелую болезнь, через онкологию, через рак. И этот человек, который был уже на грани жизни и смерти, он получил исцеление от Бога по молитвам Серафима Саровского. И вот, видимо, вот эта жажда жизни, благодарность Господу, она садила из него такого человека, глядя на которого я сам хотел стать таким. То есть это всегда горящие глаза, это любовь вот такая абсолютная ко всем. Вот отец Дмитрий и другие священники, глядя на которых в алтаре, когда меня туда взяли, я смотрел и понимал, вот вот тот образ человека, мужчины, да, к которому я хочу стремиться, на кого я хочу быть похожим. То есть эти батюшки, они выходят на исповедь, они по 3-4 часа стоят на исповеди, при этом не теряя любовь, такую радость по отношению к людям. И для меня это было совершенно потрясающе, потому что вот такой пример, его в моей жизни просто не было. То есть я только начал воцерковляться, меня сразу практически взяли в алтарь, потому что я каждый день приходил на службу, молился за своего болеющего папу. И я был поражен вот этой любовью настоящей. И я не понимал, что дает им сила. И только когда я начал молиться, смотреть Евангелие, читать его, я понял, что это Господь дает такие силы. И мне сразу захотелось все бросить, ставить институт, пойти в семинарию.
Вы так и делали?
Нет. Моя мама настояла, чтобы я доучился оставшиеся 2 года в институте.
Мама проявила мудрость.
Да, проявила мудрость. Приехала даже в Хабаровск. То есть я учился на 3-м курсе университета Дальневосточного пути сообщения. Жил до этого на БАМе. Это 600 километров от Хабаровска. И моя мама приехала в тот день, когда я заявил, что я бросаю 3-й курс института. Приехала, встретилась с Том Дмитрием, со слезами попросила меня доучиться, потому что я хорошо закончил школу, учился на очень хорошей специальности, и мне отец Дмитрий сказал: послушание родителям превыше всего. И я дал обещание, что закончу институт, и мама мне прислала сообщение: а мы с отцом обещаем не противиться твоему желанию после института. Я говорю: любому? Такая пауза была. Да.
Они верующие люди?
Мои родители, они очень добрые, любящие люди, они на пути. И я думаю, что... То есть они верующие, они молятся, но пока еще не причащались. Я думаю, что одна из причин этого — то, что я живу на расстоянии от них. Но когда они приедут в Хабаровск, дай Бог, через 2 года, я думаю, что мы постараемся.
Вы сказали, что вы начали часто приходить в храм на службы, молиться за папу, который болел. Правильно я понимаю, что это был такой вот ваш первое погружение в церковную жизнь? Это, в общем, вы пошли в церковь за какой-то помощью, утешением, и вот через это стали воцерковляться, а до этого, в принципе, были таким человеком вполне себе мирским, светским, я имею в виду, не церковным.
Именно так это было. Меня крестили в 4 года в наш далекий поселок на Баме, поселок Новый Ургал. Приехал священник. Это был примерно 93-92 год. И было массовое крещение в торговом центре. ТОЦ называется, торгово-общественный центр. Больше никаких помещений не было. Православный священник настоящий приехал, собрал людей, пообщался с ними, поставил, и так просто в кругу, скорее всего, простым окроплением, то есть даже не погружением, даже не то, что полным, а просто окроплением воды на всех покрестили, маму и меня.
Подумал, может, в торговом центре какой-то бассейн большой был, фонтан большой был, куда можно было всех...
Это просто было в холле в каком-то там крыле. Вот такие реалии начала 90-х годов. Я думаю, многим известны на самом деле. И с тех пор я ни разу не был в храме, до 19 лет. То есть дома была детская Библия с картинками очень интересными. Я периодически смотрел, заглядывал. Но, к сожалению, о Боге со мной никто не разговаривал. Хоть я и видел очень добрый пример взаимоотношений между моими родителями, их любви ко мне, то есть вот это точно было в моей семье.
Это уже очень важно.
Вот это было самое главное.
Это чуть ли не основное вообще.
Да. И когда мне исполнилось 17 лет, я покинул отчий дом, приехал в Хабаровск, поступил в институт и, собственно говоря, там вот учился. И только на 3-м курсе, когда произошло в моей семье первое такое потрясение, это вот именно болезнь отца случился, прошу прощения, несчастный случай, и у папы была угроза лишения зрения. И вот это было вообще первое потрясение такое в жизни. До этого было очень счастливое детство. Я вообще очень счастливый человек, могу сказать. Может быть, нескромно звучит, но я понимаю, что у меня в жизни просто все хорошо всегда было. И даже вот эта болезнь отца, она, по сути, послужила моему приходу в храм. Когда папа заболел, его на вертолете привезли из нашего поселка в Хабаровск на операцию. Там несколько дней прошло, я приехал домой, в наш поселок, и мы с мамой первый раз пошли в храм после крещения. Наш деревянный храм Святой Троицы. И вот когда я пересек границу храма, зашел в храм, поставила свечи. Я помню, как я плакал очень сильно. И в этот момент вот у меня было такое чувство, что действительно Бог есть, Он меня слышит, и Он меня сейчас видит. И то, что я молюсь за отца, у меня внутри было убеждение, что все будет хорошо. Я не знаю, откуда, как и почему это было, но внутри была очень твердая вера, что все будет хорошо именно с Богом. Когда вышел из храма, мы с мамой обнялись. И даже сейчас помню место, где мы стояли. Вот могу даже сейчас показать его, хоть это и было 12 лет назад. И я сказал ей, что буду ходить в храм и молиться за папу. И моя мама сказала: ходи, сынок. Только по воскресеньям и ходи днем, не утром. Это очень интересный такой момент. Я спрашиваю, почему? Она говорит: ну, утром службы, вот, как-то тебе тяжело будет. Уже потом я понял, почему она так сказала. Зная мою натуру, легко увлекающуюся чем-то новым, может быть, мама что-то уже подозревала.
Заподозрила.
Да, заподозрила. Она говорит: приходи часов 12. И когда я вернулся в Хабаровск, я стал ходить 12 часов, как мама благословила, в храм, молиться за папу. Но всегда вот было вот это чувство, знаете, я захожу в храм, а люди оттуда выходят. Это можно сравнить с тем, что, вот, например, ты приходишь в школьную столовую, и ты вот уже там за полурока думаешь: вот сейчас я приду в свою столовую, куплю свое любимое пирожное. Приходишь туда, а перед тобой это пирожное последнее забирают. Вот у меня было точно такое же, как у студента, у меня было то же самое чувство. Я захожу в храм, все выходят. Я прихожу, в храме так вкусно пахнет ладаном, все люди вышли, кто-то ставит свечи, и я тут стою. Вот было чувство, что что-то прошло мимо меня. Ну, то есть литургия прошла мимо меня. И вот мне надоело это спустя так несколько недель. Я посмотрел расписание и понял, куда люди приходят, на службу. И вот эта первая служба, она была абсолютно незабываемая. Вот было такое чувство, как, помните, у послов князя Владимира, когда они попали в храм Святой Софии, и говорят, мы не знали, не понимали, где мы были, на земле или на небе. Я был поражен, услышав это красивейшее пение, огромное количество людей, которые молились в храме среднего возраста, молодые люди стояли. Точно, только бабушки, да, как об этом раньше говорилось. И я был поражен красотой богослужения, его торжественностью. И втайне от родителей я стал ходить на службы. И вот так я ходил несколько месяцев. И потом первый раз в своей жизни попал на исповедь. И вот именно исповедь, она, по сути, стала такой отправной точкой моего пути к священству. Потому что, когда я попал первый раз на исповедь, у меня был большой страх. Но если мы сегодня об этом говорим, да, то есть над этим, это очень просто для меня важно, хотел бы поделиться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Андрей Долгополов, настоятель строящегося храма Николая Чудотворца в городе Хабаровске, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вот очень важную тему вы начали так к нам приоткрывать, про исповедь. Причем она важна, мне кажется, очень многим, потому что я помню случай, когда я был на службе в Троицеркви Лавре, на ранней, одной из там ранних таких литургий, которая начинается в 6 утра, по-моему, или там в полседьмого, вот средняя или самая ранняя. И было очень много народу вот в храме, где в соборе, где мощи преподобного Сергия лежат, но причастников было не очень много. То есть, парадоксальным образом, большинство, даже, наверное, тех, кто пришли на службу, не стали причащаться. Я так этому удивился, а потом мне вот моя супруга говорит: просто ты привык ходить на службу, исповедоваться и причащаться, а для большого количества людей, на самом деле, исповедь — это непреодолимый порог. То есть люди могут годами ходить в церковь, ставить свечки, быть на службах, но вот прийти на исповедь к священнику, ну, к Богу, конечно же, но имея рядом с собой священника, это очень большой психологический барьер возникает. Вот вы как-то, видимо, легко этот барьер преодолели.
Ну, не сказать бы. Вот как это было, вспоминая прямо сейчас. Я стою на службе и справа от себя наблюдаю очередь, ну, очевидно, к священникам. То есть это люди в черном, с бородой. И для меня они казались абсолютно вот какими-то инопланетянами, то есть потому что я не понимал, что это такое, кто это, ничего об этом не знал. И однажды я спросил у бабушки, которая всегда стояла в этом месте рядом со мной, мы как-то с ней уже подружились, я спрашиваю: а что происходит там, куда они идут? Она говорит: это исповедь. Я запомнил это слово, вернее, вспомнил его по фильмам, пришел домой, открыл Google, набрал исповедь, православная исповедь, и прочитал о том, что исповедь — это таинство, в котором через покаяние человека Бог прощает ему его согрешение. И там была такая кнопочка «Какие грехи есть?».
Так.
И вот, нажав на эту кнопочку, все, мне кажется, я прошел точку невозврата. Ну, это, может быть, тоже нескромно звучит, но все равно. Нажал на эту кнопочку, и когда увидел перечень этих грехов, вот в тот момент я понял, вот оно что оказывается. Там все про меня полностью. Это была моя исповедь, собственно говоря, готовая. Ну, по сути, не было таких грехов, может быть, за исключением каких-то тяжких, да, как, например, как убийство, а все остальное это было. И в этот момент, знаете, как будто пелена вот спала с глаз. То есть я всегда себя считал хорошим человеком, а оказывается, в глазах Бога вот кто я. Я действительно грешный человек.
Отец Андрей, ну, помимо того, что необходимо сходить на исповедь впервые и рассказать всю свою предыдущую жизнь, желательно бы еще от кое-каких грехов хотя бы поначалу постараться отказаться. И далеко не все они неприятные. Конечно. Или глубоко противные человеческому естеству. Не было ли у вас страха изменить свою жизнь радикально?
У меня был этот страх, то есть когда я увидел этот перечень, то есть я понял, что это все про меня, это вот настоящая правда про меня. Но в этот момент, не знаю, просто Господь, видимо, положил вот эту мысль, к тому времени папа уже пошел на поправку. И я понял, что по моим молитвам, по молитвам моей мамы, видимо, Господь помог. И теперь, зная все это, будет просто для меня неправильно, в том числе не по-мужски, как я тогда размышлял, тогда просто не пойти на исповедь. Я понял, что Господь ждет от меня вот изменения, покаяния. Я прочитал, что все люди должны исповедоваться, что всем необходимо причащаться, и без этого невозможно угодить Богу. Именно тогда я переписал все эти грехи на бумажку и пошел. То есть я шел с твердой уверенностью, что нужно Бога отблагодарить именно вот этим своим покаянием. И мне кажется, для любого человека, вне зависимости от тяжести его грехов, очень важно каждому человеку внимательно посмотреть на самого себя, на свою жизнь, на окружающих его людей и понять, что мы Богу должны сказать спасибо, мы должны сказать Ему слова благодарности. И чего ждет от нас Господь? Он ждет от нас изменения. Как Он сам об этом сказал, что на небе бывает радости об одном грешнике, кающемся, больше, чем о 99 праведниках, которые не имеют нужды в покаянии. То есть, ну, ангелы. Им не нужно каяться, а человеку нужно и меняться. У меня был страх, о котором вы говорите, то есть я вот вижу этот грех, сейчас не буду называть,
да,
но вот я вижу эти грехи, я понимаю, что а это вообще, я без этого жить не могу. Это моё реальное, моя жизнь ежедневная. Но что-то внутри, знаете, как бывает, просто вот, ну, просто тебя Господь толкает. Я это переписал, пришел на исповедь. Мне было очень страшно стоять на исповеди, потому что, ну, это стыдно. И никогда не исповедовался, как у многих людей сейчас, да, есть, вот о чем вы говорите, стыд перед первой исповедью. Но когда я подошел к священнику, его звали отец Викентий, мы сейчас небольшие друзья, отец Викентий, иеромонах, когда я подошел на исповедь и стал читать свои грехи, вот у меня было такое, у меня прям такое оцепенение было, и я самый свой большой грех, да, проговорил на исповеди. В этот момент я осекся, я думал, священник сейчас, ну, просто скажет.
Погонит вас.
Да, погонит, буквально, не будет со мной разговаривать. Но каково было мое удивление, когда батюшка сказал: «Господи, помилуй, давай продолжай». И я стал читать свои грехи, свой перечень грехов, а батюшка молился: «Господи, помилуй, Господи, помоги». И так покачивал головой именно... Вот как будто сочувствовал мне. Действительно, он мне сочувствовал. И когда я закончил свою исповедь, он сказал: «Тебя как зовут?» Я говорю: «Андрей». И он говорит: «Ты первый раз?» «Да». «Ты молодец, что ты пришел». И в этот момент, вот, наверное, вот эти слова, это настолько важные слова, которые вот их нужно услышать. «Ты молодец, что ты пришел». И все, я понял, что вот этот батюшка, этот священник, этот человек... Как вот он от Бога? Потому что я чувствовал уже Бога в этот момент. Я чувствовал, что Господь есть, Он мне помогает, Он меня ведет. И батюшка, нормальный человек, да, если так вот говорить сейчас, конечно. И он мне сказал: «Тебе сколько лет?» Я говорю: 19. Он говорит: «Ну вот приходи в храм, молись, вот постарайся больше эти грехи не совершать, и пусть тебе Господь поможет». И помолился. И когда я отошел с исповеди, я могу сказать, что для меня, вот, для самого меня, как священника теперь, это большой пример того, как нужно вообще к людям относиться, особенно которые вот новоначальные. И очень интересно, что после этой первой исповеди я к себе приглядывался и пытался понять, а что со мной произошло, что-то изменилось. Я могу сказать, что от какого-то такого облегчения громадного, да, как говорят, камень с души упал, у меня почему-то не было. И я не понимал, почему так произошло. Но спустя несколько дней я очень живо ощутил плоды покаяния, плоды этой исповеди. Это было в институте, то есть я был студентом того времени, как я уже сказал. И я стал замечать, что вот теперь мне как-то уже не хочется вот грешить так, как я грешил. Ну, то есть какие грехи у студента, да, там, сквернословие, какие-то там...
Курение.
Ну, курения, слава богу, не было, я занимался спортом к тому времени, да. Вот, какое-то сквернословие, какое-то осуждение, какая-то злоба, еще какие-то такие поступки не очень приятные, да. И вот у меня, знаете, было такое ощущение очень сильное, что вот этот грех, который был во мне, как будто бы Господь его из моей души убрал, но не окончательно, а положил где-то рядом со мной. И я как бы со стороны вижу этот грех, и вот я могу подойти как бы, да, вот к этому кубику греха и положить себе обратно его как бы в душу, а могу этого не делать. И уже сейчас я понимаю, что это и есть плоды покаяния, что раньше грех был в тебе, и ты жил как бы по инерции, жил как бы автоматически. Ты делал этот грех и не понимал, что это плохо. Но теперь тебе не хочется этого делать, потому что тебя Господь от этого греха исцелил. Ты можешь пойти и положить этот грех обратно себе в душу, а можешь этого не делать. И вот эта свобода, я тогда прям осознал через несколько дней после первой исповеди, вот эта свобода от греха — это то, что со мной раньше никогда не было. Это абсолютно новое состояние, которое... его нельзя ни с чем сравнить. И мне не хотелось делать это. Не хотелось повторять этот грех. Но прошло несколько дней, конечно, что-то стало возвращаться по мелочам. И я понял, что нужно идти вновь на исповедь. Вновь.
А что сейчас в этом смысле у вас происходит? Вот очень мне понравился ваш образ про то,
да,
что...
Да, действительно, очень.
Мы говорим «свобода от греха».
Очень яркий
и
образ.
И сразу вкладываем обычно в это, что ну все, я освободился, я свободен, и никогда ко мне это не вернется. Но это не так, и вы вот очень точно так показываете, что где-то недалеко этот грех Господь оставляет, чтобы в зоне видимости был. Вот. Но ты чувствуешь, что сейчас только твой выбор, взять его или не взять. И это состояние такого новоначального христианина, неофита, горящего. А вот сейчас вы уже, мало того, что опытный христианин, вы священник. А вот по-прежнему этот грех рядышком где-то лежит, или эти грехи, по-прежнему вот та же схема осталась, или что-то меняется,
конечно,
в этом смысле?
Все по-прежнему. То есть Господь, Он от нас не удаляет этот грех. Почему? Потому что знает нашу слабость. Мы все очень слабы в вере, все до единого, даже святые. То есть мы знаем, что и в жизни святых были такие очень серьезные падения после того, как эти люди даже какие-то дары получали от Бога и прозорливости, да. Вот. Господь не удаляет от нас грех до конца, потому что знает нашу такую пашесть именно к гордыне и к тщеславию, к какому-то самомнению. Поэтому всегда он будет до конца дней, грех будет рядом с нами. До конца дней человек будет падать, но нужно вставать. И вот сколько раз ты упадешь, столько нужно вставать. И сейчас это происходит. И сейчас грешишь, и сейчас исповедуешься. И священники, на самом деле, бывает и чаще исповедуются, чем миряне. И бывает другая крайность, когда священник не исповедуется. И такое тоже есть. Но это тема отдельного разговора.
Я все чаще и чаще слышу от людей, которые в церкви 20-25 лет, которые регулярно исповедуются, причащаются, что... начинается какой-то кризис церковной жизни, и заключается он в том, что глубоко утомляет каждую неделю или каждые две недели приходить на исповедь и рассказывать одно и то же. То есть можно даже распечатку сделать с компьютера и приходить с бумажкой на исповедь, и, в общем, ты не ошибешься, потому что будет одно и то же. И вот тут, отец Андрей, очень важно понять, а что с этим делать? Потому что у каждого священника свой ответ на этот вопрос. И действительно, а что делать с этим? Смиряться, что ты делаешь одно и то же? Смиряться со своей немощью, что ты не можешь что-то капитально в себе исправить? Или что? Или куда-то в затвор уходить?
Но я думаю, что...
Что ты делаешь не так? Почему все повторяется из раза в раз?
Повторяется по той причине, что у нас у всех слабая воля. И мы все больны маловерием. Вот однажды у, если не ошибаюсь, отец Тихон Шевкунов, владыка Тихон Шевкунов, он говорил о том, что однажды он подошел к старцу, к отцу Николаю Гурьянову, спросил: батюшка, какой самый главный грех вообще в наше время у людей? И старец сразу ответил: неверие. Владыка Тихон удивился и пошел к отцу Иоанну Крестьянкину и задал ему такой же вопрос, на что получил ответ моментальный: неверие. Самый главный грех вообще в жизни христианина — это вот это именно маловерие наше и малодушие. От него, по сути, все остальные согрешения наши.
Священник Андрей Долгополов, настоятель строящегося храма святителя Николая Чудотворца города Хабаровска, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Мы вернемся через несколько секунд.
Светлый вечер. На радио «Вера».